Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Нельзя же сказать человеку: «Ты можешь творить? Так давай, твори». Гораздо вернее подождать, пока он сам не скажет: «Я могу творить, и я буду творить, хотите вы этого или нет». Айзек Азимов, повесть «Профессия». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим, могут ли технологии заменить талант и возможно ли развитие без творчества. Вместе с кандидатом политических наук и преподавателем Международного университета Кыргызстана Алиной Молдакиевой. Алина, спасибо, что нашли время.
Здравствуйте, Оксана. Я с удовольствием пришла сегодня к вам.
Спасибо. И мне кажется, как раз ваша преподавательская деятельность очень вкупе с произведением, которое вы выбрали, и я предупрежу наших слушателей. Те, кто слушает нас постоянно, знают, что мы обсуждаем произведение зачастую со всеми спойлерами, и если вдруг вы боитесь спойлеров, то сделайте громкость ваших радиоприемников чуть-чуть потише, я буду говорить, когда это будет происходить. Либо познакомьтесь с произведением лично и возвращайтесь к этому подкасту, благо нас можно послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио». Алина, первым делом, как раз начну, наверное, со спойлеров, я предлагаю вам рассказать о содержании кратком, чтобы мы могли вспомнить это произведение, те, кто с ним знаком, воскресить с памяти эти воспоминания, либо тем, кто не боится спойлеров, узнать, что же ждет их в этой беседе.
Но я выбрала это произведение. Я вообще очень сильно люблю научную фантастику, вот этот жанр. И Азимов занимает в нем особенное место, наверное, потому что это один из первых авторов, с которым я когда-то в детстве познакомилась, и он остался навсегда вот в памяти. И вот, честно скажу, даже сегодня, когда я собирала студию, я поняла, что, оказывается, я его давно не перечитывала, но помню, как будто читала вчера. И да, вот вы верно отметили, я преподаватель, и я думаю, что коллеги мои согласятся, что в преподавательской деятельности важно, ну вот, какие-то проводить ассоциации, потому что это не просто скучная лекция, когда ты говоришь о какой-то политологии, там, о каких-то терминах, но зачастую вот именно вот эта художественная база, ну вот литература, которую ты когда-то читал, она, ну скажем, придает красочности и красоты твоей лекции. И я своим студентам очень часто рассказываю, ну, вот, например, вот это произведение, поэтому я его сегодня и выбрала. По поводу содержания. Вот меня вообще в свое время это произведение потрясло. Я была тогда школьницей. И потрясло оно тем, что, ну, во-первых, я люблю такие, скажем, произведения, которые, скажем, имеют непредсказуемый финал.
Твист называют это.
Да, и вот Азимову удалось, при том, что он вообще ученый, блестящий физик, там, который действительно очень много серьезных вещей сделал. Но вот в своем произведении он настолько тонко это, как бы, скажем, провел, что читатель просто вот, ну, до конца вот эту интригу сохраняет, и когда вот развязка наступает, это настолько, ну,
ошарашивающе.
Вдохновляет, да. Ну вот я просто помню, с каким упоением я читала, и в ходе чтения я там и переживала, и расстраивалась, и даже хотела в какой-то момент отложить, но нашла в себе силы дочитать, и когда я дочитала, я вот тем читателям, которые не читали еще, я вам скажу, что оно стоит того, чтобы прочесть. И я вот даже посмотрела статистику, ну, порядка там 70-80% читателей считают его одним из лучших произведений. Поэтому я рекомендую его к чтению. Так, ну а теперь по поводу содержания. Я спойлеры тоже не очень люблю, но вот сама я вот страдаю тем, что постоянно спрашиваю, а что будет дальше? Стоит ли читать? Ну так я уже сказала свое мнение о том, что да, стоит. Но содержание, мне чем нравится это произведение, тем, что оно показывает наше будущее. Ну, наверное, любой задается вопросом, что нас ждет в будущем. И это вот то будущее, ну, один из вариантов будущего, которое, ну, скажем так, прям с головой окунает и интригует. Это человечество уже, ну, скажем, на самом пике развития своих технологий, когда уже и Вселенная освоена, и многие планеты заселены, и активно взаимодействуют с жителями других планет. Ну, это вот такая фантастика, не зря. Вот. И Земля является в данном случае, скажем, там центром вот именно такой вот, скажем, мысли научной, исследовательской. Из других планет прилетают на Землю для того, чтобы пополнить, ну, скажем, ряды своих ученых, инженеров и вообще квалифицированных специалистов. К тому времени, то есть давно Земля уже отошла от таких обычных методов обучения, то есть там нет никаких букварей, алфавитов и даже элементарно день знаний, куда вот мы ежегодно, допустим, отводим детей, и они вот впервые там, ну, сейчас, это правда, мы уже отошли от этого, то есть нет уже такого, чтобы в школу приходили дети абсолютно как чистый лист. Вот. Ну вот произведение Азимова, есть как раз вот именно такой фрагмент о том, как это вообще происходит, процесс обучения, и процесс действительно уникальный. Ну, наверное, многие ленивцы об этом мечтают. Когда ты просто приходишь куда-то, и ты, ну, не прилагая никаких усилий, зашел, тебе надели на голову шлем, и буквально там сколько-то часов мягкое жужжание, ты погружаешься как бы в какого-то рода, типа, какой-то, ну, сон такого, скажем, сон такой, можно сказать, волшебный, потому что когда ты просыпаешься, ты с удивлением смотришь на какие-то вывески, которые там когда-то были тебе не знакомый набор каких-то символов, а теперь ты можешь читать и понимать, что там написано. Ну, мне кажется, это вот то, о чем бы многие, наверное, родители мечтали, потому что я, допустим, сама как мама пока добилась, пока у меня сын начал читать, это, конечно, столько усилий потребовало. И вот. И это вот первый этап, и вот этот образовательный процесс, конечно, он вот уникальный. Я надеюсь, что мы когда-нибудь к нему придем. Но вот Азимов об этом говорит уже как о деле завершенном, то есть это уже обычное дело, и вот тысячи родителей вот приводят своих детей на День знаний, волнуются так же, как и мы, когда ведем своих детей в школу. Но это все происходит не в школах, а происходит в определенном там, ну, там, центре, куда вот прям тысячи детей заводят, и родители остаются, и вот снаружи болеют, ждут, когда детки выйдут, и как все пройдет. Но при всем при этом этот процесс не просто, ну, скажем, день знаний, когда ты зашел, научился читать, ну, через там вот эти программы и вышел. Но при всем при этом очень, ну, скажем так, активно проводится процесс наблюдения за детьми, то есть берутся медицинские параметры, отслеживается состояние здоровья, и вот это все как бы очень серьезно. Вот. И вот когда ты читаешь, ты как-то на это, ну, особо не обращаешь внимания, но потом оказывается это очень важным. То есть вот такое как бы мимолет замечание об этом, оно оказывается важным, потому что потом этот процесс повторяется. Процесс повторяется тогда, когда наступает следующий такой очень важный момент в жизни человека, то есть
это уже спустя 10 лет происходит, если я не ошибаюсь.
Да, первый процесс, да. 8, возрастные, а потом 18. Кстати, возрастные все, вот, скажем, этапы, они сохранены. Вот, угу. И поэтому очень активно отзываются, когда ты читаешь, и вот представляешь, вот там тебе 7-8, а потом тебе уже 17-18. И такой важный этап – это выбор профессии. И вот в отличие от нас, ну, вот, скажем, от нас с вами, наверное, все помнят муки выбора, и там обычно зачастую большинство выбор делает кто-то другой. Вот. А там уже, ну, скажем, человек будущего освобожден от этих мук, потому что за него все выбирает машина. То есть все вот эти медицинские параметры, они не зря собирались, и это повторяется вновь. Обследование достаточно серьезное, ну, своего рода медосмотр, как мы его называем. И затем просто программа сама подбирает наилучший вариант, подходящий для тебя профессии. Вот. И опять все повторяется, по сути, ну, все опять тот же шлем, тот же зал, те же люди серьезные в белых халатах, которые ходят и, скажем, очень серьезно все это, как бы, скажем, проводят. А потом ты выходишь, и у тебя уже, ты уже не просто там, скажем, Джордж, да, как имя главного героя, а ты уже дипломированный специалист, ну и, соответственно, название профессии. И, ну, скажем, это такой очень важный этап. И, ну, вот наш главный герой, можно сказать, по сути, как один из многих, тоже прошел и первый этап, и вот второй, и ожидал, что он получит свою профессию, у него были свои мечты, да, он мечтал стать программистом вычислительных машин, вот, и даже там где-то что-то интересовался, и вот что-то расспрашивал, и вот верхом мечтаний вот человека будущего, это было попасть там на какую-то суперисключительную планету Новия, которая, ну, можно сказать, была передовой вот именно в этой, в той галактике, которую описывает Азимов. Вот, и наш Джордж об этом тоже мечтал, но он столкнулся с тем, о чем никогда вообще не слышал, о том, что, оказывается, бывают такие случаи, когда ты попросту, можно сказать, умственно отсталый, и, оказывается, мозг твой даже, ну, скажем, не годится для того, чтобы загрузить туда программу твоей будущей профессии, и ты просто никто, ты, можно сказать, становишься человеком с ограниченными способностями, возможностями, и в отличие от всех тех, кто там с предвкушением там ждет там распределение там на какие-то планеты или вообще что-то планирует свое будущее и живет дальше, а у Джорджа такой этап, ну, скажем, можно сказать, вот именно оказался непреодоленным. Угу.
Отняли будущее, можно сказать, у Джорджа Плейтона. 18 лет человек оказался абсолютнейшим неуделом. Нигде.
Нет, вот представляете, 18-летний это молодой шок. Человек, если такое произойдет, то, ну, наша современная молодежь, даже вот при попытках там что-то выбрать, и когда у них не получается, они просто руки опускают. А каково Джорджу, человеку будущего, когда вот все предопределено, и, по сути, он должен был просто преодолеть какой-то технический процесс, там, сколько-то там часовой, но он, к сожалению, не смог это перенести. Угу. И вот как он это переживает. Угу. Но переживания, кстати, те же самые, что и у нас. То есть нет такого, что он там, я подумаю об этом завтра, а он реально...
Да, он не Скарлетт О'Хара. Согласна. Если позволите, я как раз вот здесь прямо сейчас сделаю жирный восклицательный знак, и здесь как раз будет поле спойлера. Так оказывается, что Джордж попадает в приют, назовем его так, где есть такие же люди, как он. О них заботятся. Их буквально как маленьких детей от всего оберегают. И самое классное, что у них есть доступ ко всей информации мира. И как они называют это? Черпать информацию по крупинке. Они читают книги. Джордж сначала начинает психовать, потому что ему попадается книга для подростков. Он выбрасывает, и он все-таки возвращается и дочитывает ее до конца. Что-то он понимает, что-то нет, но он не останавливается. И через полтора года, когда начинается Олимпиада, это такое вселенское действо, где самые классные специалисты получают себе билет в счастливую жизнь на планету А-класса, как Новия. Он понимает, что он все-таки не согласен с этим решением, что он не слабоумный, что он, когда получил возможность читать, он все время пытался узнать о своей будущей профессии, узнал азы математики, физики и всевозможного, что ему может пригодиться для программирования. Тогда он сбегает из этого приюта, приходит на Олимпиаду, встречает своего старого школьного друга, который не занимает почетное место, и знакомится с человеком, который обещает ему помочь. Как раз это было целью Джорджа. Этот человек оказывается социологом, который дает ему возможность поговорить с человеком из Новии, высокопоставленным чиновником. Он пытается объяснить, что это замкнутый круг, и что его друг проиграл в Олимпиаде только лишь потому, что вы научили его на старой машине, а если бы вы дали ему возможность, как и ему, по крупинкам изучать информацию, он бы стал бы настоящим высококвалифицированным специалистом. Тогда его ловят полицейские, усыпляют его снотворным, и он снова просыпается в том же приюте со своим другом, который рассказывает ему великое таинство. И здесь финальный твист. Мы узнаем, что Джордж один из тысяч, потому как он способен мыслить не шаблонно. Ему не нужно вписывать эту программу, так как он уникален. Он способен учиться сам. И как раз благодаря таким, как Джордж, появляются новые программы, новые знания. И вся система, по которой живет наша Вселенная, как раз благодаря тем людям, которые способны самообразовываться по этим крупинкам. И в конце Джордж оставляет вопрос без ответа произведения этого. Он говорит, так зачем же нужна Олимпиада? И вот здесь мы как раз с вами и начнем предметно вести беседу. Вы первым делом сказали, что действительно я как мама могу вас понять, как сложно научить ребенка чему-то. Моему всего лишь полтора года, я не могу приучить его элементарно горшку, я просто боюсь представить, что будет дальше, когда он начнет ходить в садик или в школу. И когда я только прочитала об этой технологии, когда лентой вам вписываются какие-то сразу знания в мозг, я просто позавидовала. У вас не было такого же ощущения, что базовые знания было бы классно, если бы ребенок получал с самого детства? Я подумала, вот это настоящее будущее, в котором я хочу жить.
Скажем, как первый раз, когда я читала, у меня ассоциация такая прошла. Был такой советский фильм «Большая перемена». И, помните, там, когда герой Леонова, он прочитал где-то в газете о том, что вот ученые придумали такое, что вот в состоянии полудрёма, если кто-то читает рядом, то можно это легко усвоить, этот материал. И мне напомнило вот именно вот этот момент, и я еще подумала, оказывается, это вот не лишено смысла. Может быть, действительно это работает. Конечно, ну вот все мы стремимся к тому, что, я не знаю, мы там положили руку на книгу, и рука прочитала все, и бах, у тебя знания в голове. Или там ребенку не надо вот методом проб и ошибок, нервов, там, я не знаю, там, страданий там ребенка, в конце концов, и мамы тоже, вот какие-то элементарные навыки прививать. Конечно, такой соблазн есть у всех. Вот. И я тоже через это прошла. И, ну, в отношении себя, например, я очень люблю читать и начала читать достаточно рано. И мне хотелось вот прочитать, ну, я, наверное, такой вот, скажем, неправильный чтец, ну, в том плане, что дело даже не в качестве, я просто вот глотала книги там одну за другой. Вот мне важен был сам процесс чтения.
Угу.
Вот. И я пожалела о том, что вот мы не дошли еще до этой технологии, чтобы вот можно было столько книг прочитать. И я просто была ограничена своими, как говорится, ограниченными человеческими возможностями, да, физиологическими, что ты там не можешь прочитать больше, даже при том, что есть и скорочтение появилось и так далее. Но вот ты не сможешь прочитать все. И это меня иногда даже удручало.
Угу.
Что ты не сможешь прочитать все, что есть. Потому что, ну, даже на сегодняшний день уже вся та масса информации, которая существует в мире, она, допустим, не под силу одному человеческому мозгу, то есть
да.
его возможностям.
Но и... вы потеряли бы, наверное, в удовольствии, потому что процесс чтения, в этот момент, когда вы только поглощаете информацию, его же нужно растягивать. Это как, наверное, знаете, любимый торт проглотить целиком, а не прожевывать его по кусочку. Наверное, вот эмоциональные впечатления будут не те.
Но вы, с возрастом, кстати... я это тоже поняла, согласна.
Вы, кстати, вспомнили большую перемену, а я вспомнила, когда читала «Кинематограф», тоже такую отсылку, это тогда еще «Братья Вачовски» и фильм «Матрица», когда их подключали к сети, и они могли просто буквально за несколько секунд выучить джиу-джитсу, кунг-фу или как управлять вертолетом. И это действительно тоже очень классный навык, который может вам пригодиться. Но Айзек Азимов или Исаак Юдович Азимов, известный, так, во время своего рождения, он все-таки действительно, наверное, популяризатор и великий фантаст, потому как ему где-то, наверное, удавалось предугадывать будущее. Произведение было опубликовано в 1957 году, но я и сейчас вижу, наверное, что некоторые из его предсказаний оправдались. К примеру, наш главный герой Джордж Плейтон, он мечтает быть программистом, и он понимает, что эта профессия действительно поможет ему в будущем хорошо как-то обосноваться и даже приличную партию себе найти в жены в ближайшем будущем. И если мы сейчас посмотрим на рынок вакансий, то программисты как раз это, наверное, самое желанное, что молодой человек может сейчас заиметь в своем портфолио. И куча курсов в интернете мы видим, что за 3 месяца можно обучиться и зарабатывать достаточно неплохо. Так что Айзек Азимов, наверное, в этом где-то предугадал. Но и его коллега, который выбирает себе очень прикладную профессию, я вот сейчас не вспомню точно, она связана или с камнем, или с железной рудой, что-то подобное. То есть прикладные профессии, которые сейчас точно так же достаточно хорошо котируются на рынке. И...
Вы про Тревельяна?
Да, 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 да.
Он мечтал стать металлургом, да, дипломированным, но система выбрала для него дипломированного сантехника.
А на Олимпиаде, на самой, они же как раз пытались, по-моему, вычленить, какой правильный металл и как сохранить этот прибор.
Да, там, вот, кстати, вот дополнение к тому, что уже было сказано про произведение, то есть вот там очень важный такой момент, что в этом будущем, которое описывает Азимов, книги запрещены. То есть не просто они вот уже, скажем, устарели, а они просто-напросто запрещены, и чтение книг считается чем-то постыдным. Сам процесс чтения, по сути, считается постыдным, ну, кроме того, что ты используешь в обычном обиходе. И поэтому, когда Джордж там пытался узнать что-то о профессии, связанной там с вычислительной техникой, с программированием, а он это делал тайком. Но при этом он про себя считал, что он знает больше, и когда он пытался даже что-то сказать об этом своему другу, друг на него посмотрел как на полоумного, и то есть Джордж прекратил свои попытки там чему-то его научить или посоветовать, вот, и делал он это тайком, находил эти книги где-то там совсем там очень старые, да, там каких-то там с 20 века, как они там говорят, вот. И пытался, да, там сам чему-то там учиться, и думал, что когда придет вот этот важный этап выбора профессии, то есть система вполне себе легко ему выберет то, к чему у него лежит душа.
Угу. Я помню, что врач над ним посмеялся и сказал: вы что думаете, что благодаря книгам можно изменить как-то ваши структуры мозга, что это бессмысленно и просто была потеря времени. И вот когда я как раз на этом моменте остановилась, я призадумался, почему он прятался и даже родителям не рассказывал. Все-таки роль родителей, наверное, в воспитании ребенка ключевая. Но Айзек Азимов не показывает нам какого-то, знаете, душевного контакта или близости с отцом или матерью. Они всего лишь такие фоновые фигуры, которые мелькают в жизни Джорджа. Вам не показалось это как-то парадоксальным? Потому как в мире будущего вас заботит, как и Джорджа, только выбор вашей профессии, и, по сути, кроме ваших сверстников, никого в вашей жизни нет. Почему он упустил этот момент?
Вы знаете, вот если вы, вспомнить о том, что это произведение вышло вот в 57-м году, да, и вот если посмотреть на тот период, ну, допустим, даже на примере там наших бабушек, дедушек, да, то есть насколько близкие были родственные контакты, вот это вот удивительно, что Азимову удалось даже этот момент уловить о том, что вот с ростом технологии родственные связи тоже, ну, как бы претерпят изменения. Но в данном случае вот, ну, у вас бывало, ну, у вас ребенок пока маленький, но бывало такое, что вы находитесь в одном помещении с близкими людьми, и все там сидят в телефонах. Ну, это было мемом, а теперь это уже реальность, когда там встречаются там друзья-подруги, и каждый в своем телефоне, и это можно условно назвать встречей. То есть каждый там где-то мыслями витает. И Азимову в 57-м году удалось это показать. Ну, вот здесь мельком показано. Просто есть у Азимова еще одно произведение, оно уже более как бы подробно показывает. Я вот сейчас название не вспомню. Оно более... Я вот его, кстати, тоже раздумывала, вот, может быть, сегодня обсудить, но просто вот не нашла времени, чтобы вот название его вспомнить. Так вот, в том произведении, ну, немножко затрону, там показано будущее, когда вот человек работает всю жизнь для того, чтобы там, я не знаю, вот купить для дома, ну, там часть как интерьера, своего рода говорящие панели, как они их называют. Вот. И вот мечтают только о том, чтобы вот полностью вот комната, в которой находятся эти панели, она была со всех сторон говорящей. Причем технология такова, что вот просмотр там, я не знаю, многочисленных сериалов и можно настроить эти панели так, что ты как бы находишь, ну, как звук вокруг, да, то есть, получается, ты сидишь там на стуле посреди комнаты, и вот ты смотришь, в принципе, какой-то сериал, но герои при этом обращаются к тебе по имени, и ты как бы являешься частью этого действа. Это вот одна сторона. Другая сторона, там тоже герой, он женатый человек, но жена совсем далека от него, и каждый вечер, то есть она, когда ложится спать, она кладет в уши такие своего рода, они их назвали ракушками. Но это вот сегодняшние наши наушники, которые мы используем, беспроводные, мы кладем им в уши, и их фактически не видно. Азимов это описал тоже вот в 60-х годах. То есть, или на ладонники, так называемые. Это телефоны, которые мы используем, которые у нас, можно сказать, с рук не сходят. Это тоже вот то, что было описано вот буквально в прошлом веке. И тогда, на тот момент, там даже и телефонов особо не было, таких вот стационарных, не в каждом доме. А это вот удалось ему, при том, что вот, ну, как бы полет фантазии не остановить, воображение безгранично. И это вот как раз... демонстрирует Азимов.
Ну, Азимову также удалось, наверное, показать и наше сегодняшнее образование, потому как выпускники сейчас выбирают свою будущую профессию, наверное, исходя из баллов, которые как раз ему на общереспубликанском тестировании выдают уже по бумаге. Он понимает, что, скорее всего, он сможет пройти в тот или иной университет. И независимо от того, хотел он стать актером или, может быть, топ-моделью, он понимает, что вот те баллы помогут ему пройти в тот университет по такой-то специальности. Вам кажется это правильным, наверное, сейчас? Или, может быть, действительно баллы не имеют никакой играющей роли, и наши абитуриенты могут, в принципе, выбирать независимо от этого?
Это просто пример того, что система уже, ну вот тот искусственный интеллект, о котором мы только недавно заговорили, да, там все там выдающиеся, как бы скажем, умы сейчас, да, о том, что вот это очень страшно допускать там развитие искусственного интеллекта, и даже там подписали документ о том, что нужно прекращать исследования в этой области. Но вот Азимов тогда уже вот об этом говорил. И вы знаете, кстати, у него не одно произведение посвящено этому, о том, что мы постепенно подходим к такому будущему, когда мы ограничены какими-то данными, которые не позволяют нам стать, ну, скажем, выйти за рамки того, что предопределено системой. Вот, допустим, баллы ОРТ, то есть они тебя ограничивают, и ты все, ты просто уже выше не прыгнешь. То есть там надо постоянно читать там GPA или там смотреть баллы ОРТ или ЕГЭ и так далее. И вот если у тебя соответствует, ты попадешь. Нет, то все. И поэтому я думаю, что если бы в это будущее попал, например, я не знаю, Михаил Ломоносов, который там в лаптях пришел там через всю Россию, да, он бы никогда не стал тем, кто он есть. Потому что его на тот момент система не ограничила. Там были люди, которые просто оценили, увидели, что в этом деревенском парне талант. Угу. И они дали ему возможность развития. Поместили, и мы получили выдающийся ум. Вот. И у нас же, ну я просто уверена, что у нас тоже есть полно талантливых детей, но у которых нет возможности, допустим, например, сейчас у нас полно школ, в которых не преподаются многие предметы. И есть дети, например, которые хотят стать, я не знаю, хирургами, там, я не знаю, еще кем-то, но они ограничены теперь этими баллами ОРТ, например. То есть если у тебя не хватает баллов, например, там, по биологии или по химии, общий балл не соответствует проходному, то все, до свидания, хирургия, и все. Я вот просто сама с этим столкнулась. Вот мы заговорили о детях. У меня сын в прошлом году окончил школу, у него был очень хороший балл, он мечтал поступить в медакадемию. Но вот по биологии у него очень высокий балл соответствующий, а по химии он немного не добрал, потому что в связи там с болезнью он не мог ходить на все занятия. Uh-huh. И по химии не добрал. И просто не приняли документы, система не приняла документы, uh-huh. понимаете? Uh-huh. Это вот как раз тот момент, когда система определяет твое будущее. Uh-huh. И у меня ребенок был расстроен, я вместе с ним. Я ему сказала, давай на следующий год попытаемся, будем заниматься и так далее. Но это вот тот случай, когда твоя жизнь меняется только из-за каких-то условностей, которые определили тебя, вот как в загон загнали и uh-huh. определяют твое будущее.
Тем более, это же не показатель, человек может сделать ошибку, и нет второго шанса, да?
Каком он там состоянии здоровья uh-huh. или настроения в тот день был, когда uh-huh. сдавал этот бал. Может быть, в конце концов, там, я не знаю, дома что-то происходило, или там по дороге что-то произошло. Это настолько, настолько на самом деле субъективно, uh-huh. и оно меняет будущее. Uh-huh. Это страшно вообще, по сути.
Да, это будущее, которое уже стало реальностью, по крайней мере, для людей mm-hmm. 2023 года. А если посмотреть, наверное, абсолютно с другой стороны, абстрагироваться от нашего с вами материнства и боязни за наше будущее и будущее наших детей, есть ли что-нибудь в системе, которую описал Айзек Азимов, положительного? Может быть, отсутствие коррупции? То есть система четко определяет, наверное, на что вы годны. Или, наверное, мы можем вспомнить кучу случаев, когда ребенок хочет, я не знаю, заняться чем-то абсолютно ему неподходящим, и вы, как родитель, возможно, где-то понимаете, что он просто абсолютно ваше тратит время, то система позволяет ему, наверное, как раз не совершить ошибку, а направить свои действия в правильное русло. Я сейчас, наверное, говорю как человек, семья которого по мужской линии как раз занимается музыкой, и все ходили на классы фортепиано. Конечно, они его ненавидели лютой ненавистью. Несколько лет сидеть, заниматься, разучивать гаммы. Но сейчас они благодарны, что у них есть эти знания, эта возможность, что они могут сами творить музыку, по крайней мере. Так вот, если посмотреть на систему образования Айзека Азимова, есть ли какие-то плюсы? По вашему мнению, там.
А я и не говорила ничего негативного о системе образования Азика. Я, наоборот, считаю, что она совершенная. В том плане, что это фантастическое просто, то, о чем можно мечтать, к чему стремиться. И, кстати, вот в самом произведении, где описывается процесс обучения, процесс наблюдения, это настолько все прозрачно. И хотя вот главный наш герой обвиняет во всем там Антонелли, который вот на последнем этапе просто, как говорил Джордж, зарубил его и не дал ему возможности получить профессию. Но вот даже там, то есть вот этот именно процент субъективизма, он снижен максимально, uh-huh. потому что медицине будущего удалось, по каким-то едва заметным признакам определить гения. И вот, кстати, вот сосед Джорджа вот в так называемом приюте для слабоумных, Амани, да, вот он, получается, его сосед, которого приставили для того, чтобы он помог пережить вот этот куратор, процесс, принятия. Uh-huh. И вот он ему, когда вот в конце уже вот это все было сказано, он ему сказал, говорит, очень сложно определить гения. Нельзя, вот как вы сами начали, вот наша беседа с этого началась, нельзя сказать человеку «твори». То есть для того, чтобы прийти к этому, человек должен... это все равно, что, извините меня, произведение, которое пройдет, должно пройти какой-то обжиг, там какие-то страдания, а потом скажет, все, да, я готов, я могу, я сделаю это. Вот, и здесь то же самое. Но вот настолько тонко, настолько заботливо они подошли, как этот его сосед сказал, говорит, мы не можем себе позволить потерять хоть одного гения. Мы не можем предсказать, станет ли он гением, но мы сделаем все для того, чтобы он сам к этому пришел. То есть они не заставляют его, но они так тонко и так заботливо его оберегают. Даже вот человек, с которым он познакомился на Олимпиаде, да, там дипломированный социолог Инженеско, то есть его представили для того, чтобы он не допустил того, чтобы Джордж что-нибудь с собой сделал. И вот этот процесс, когда вот он нервничал, переживал и хотел поговорить с кем-то с этой планеты А-класса, то есть этот оказался вовремя и как-то вот так дружески к себе расположил Джорджа. То есть это такая забота максимальная. И вот это меня восхищает в произведении Азимова. Uh-huh. То есть это то, о чем мы можем мечтать. Вот наша медицина сегодня несовершенная. И мы, когда, идем на обследование и так далее, мы просто не уверены, что вот действительно это то, с чем вы пришли, и там ваше заболевание будет, в конце концов, излечено, и диагноз будет правильно выставлен. Медицина будущего, она, извините меня, позволяет выявить признаки гения и сохранить это. Уж я не говорю о каких-то бытовых вещах, связанных со здоровьем. Uh-huh. То есть настолько все это совершенно, к чему можно стремиться и мечтать.
Наша медицина — это метод проб и ошибок. Если не помогло это, давайте попробуем другое. Там уже, конечно, смогут находить причину и исправлять ее. Но мне кажется, эта система не идеальна, потому что не все, наверное, дети получают то, что хотели. Они лишены выбора, как вы и сказали. Может быть, это, конечно, и с родительской точки зрения и не основное, потому что в любом случае хотелось бы, наверное, чтобы ваш ребенок проявил свои способности по максимуму, и система четко выявляет, к чему предрасположен тот или иной ребенок. Но это же не меняет их собственные личные желания. Мне кажется, поэтому система и не идеальна. И как вы верно упомянули, что книги все-таки под запретом, что, может быть, этих гениев было бы больше, но не гениев, но хотя бы, знаете, не шаблонных рабочих, которые умеют четко вот один сегмент из этой мануфактурной работы выполнять, вот только молотком стучать. Может быть, они могли бы и гвоздодером выдирать эти гвозди потом, если бы им просто дали книгу и научили, что мыслить можно. Мне кажется, вот поэтому эта система где-то, ну, нельзя назвать ее идеализированной, идеальной.
Нет, знаете, я здесь подойду, наверное, больше как политолог.
Давайте.
То есть очень много существует разных утопий, да, еще вот древнегреческие философы рассуждали о том, что такое современное, что такое совершенное государство, и о том, каким образом должно быть устроено государство, из каких групп, кто чем должен заниматься. Вообще государство, что это такое? Это своего рода иерархия, это организация жизни общества, где каждый знает свой род занятий. И только в том обществе, где вот эти все, скажем, обязанности распределены верно, только такое общество и государство имеет как бы надежду на дальнейшую, ну, скажем,
будущее
жизнь,
развитие.
Да, на дальнейшее развитие. Вот. Но что касается вот той системы, которая описана у Азимова, то есть вот здесь вот, если рассматривать именно с точки зрения вот именно государствоведения, государство легко управляется, в данном случае развивается лучше и, скажем, легче, если общество, в которое вот в этом государстве развивается, оно управляемо. Понимаете? Угу. И когда, вот, допустим, ну, вот, например, многие... вот, кстати, он тоже сделал на этом акцент, но такой незначительный. То есть, когда Джордж спросил своего соседа, а что будет с теми, кто не является гением? И его сосед сказал, для этого... И есть вот это присвоение вот такой приставки «дипломированные». То есть миллионы людей, которые, ну, скажем, не являются гениями, ну, когда, если ты им об этом скажешь, они, конечно, расстроятся, поэтому они, когда им, ну, чтобы поднять их самооценку, им присваивается вот эта вот профессия, там, дипломированный сантехник, дипломированный слесарь, дипломированный, там, инженер и так далее. И вот это позволяет им сохранить, ну, там, как бы, скажем, уважение к себе, но при всем при этом быть винтиком этой системы и работать, потому что государство дало им профессию, оно дало им возможность, ну, как бы, скажем, ну, подпитать свое самодовольство и жить себе дальше, считая себя там дипломированным, там, профессионалом в чем-то. И нет никаких протестов. Просто когда ты читаешь книги, ты еще неизвестно, кем станешь. Ты не знаешь себя, ты мечешься. Это вот, ну, это, как бы скажем, это часть человеческой природы. То есть вот даже произведение есть у Камю, называется «Бунтующий человек». То есть, ну, вот в конце 19-20, в начале 20 века философы обратили внимание на проблемы человека как такового. И вот появился ряд произведений, которые вот именно рассматривают человека именно как центр вообще в целом системы, да, и то есть там главное не то, как на тебя влияет, а именно то, что ты переживаешь. Uh-huh. И вот это удалось в данном случае тоже отразить в этом произведении. Я вот не философ, но я вот тоже невольно как бы задумывалась о том, что если бы, допустим, позволили каждому человеку стать личностью, да, самому в себе воспитать эту личность, что было бы с таким обществом? Uh-huh. В идеале это было бы совершенное общество, это наступил бы золотой век, о котором писали и пишут, и надеются, и мечтают некоторые. Да? Вот. А если же взять худшую форму, если, допустим, в регрессивную форму, угу. да, вместо того, чтобы, допустим, развиваться, мы просто все впадаем, ну вот просто, ну, как бы начинаем деградировать, угу. и нельзя говорить ни о каком духовном расцвете, ни о каком ментальном расцвете. То есть такое общество, оно обречено на что?
Ну, анархию, распад.
На уничтожение, да. То есть оно само себя уничтожит, такое общество. И вот где-то посередине есть общество, которое в данном случае позволяет, ну, скажем, выпистывать гениев и держать их отдельным эшелоном, но при всем при этом остальной массой управлять. И при этом управлять так, чтобы они даже не сомневались в том, что они находятся на пике своего счастья. Угу. Это идеальное общество для государства в данном случае.
Такая иллюзия выбора, о которой еще древние философы говорили. Главное дать возможность выбирать человеку, и потом он уже будет чувствовать себя счастливым и дипломированным специалистом обязательно. Но все-таки хочется поговорить еще о Олимпиаде и, наверное, о самой непосредственной локации, о Земле. Как вы думаете, почему Азимов выбрал именно Землю как, ну, поставщик, наверное, гениев для всей Вселенной, для централизованного мира 66 века? Почему другие сверхразвитые государства класса А сами не додумались и даже посмеялись, когда Плейтон пытался им объяснить, что нужно всего лишь дать капельку образования, чтобы специалисты сами могли доходить до правильных решений и становиться победителями Олимпиады. Вот как вы думаете, почему именно только на Земле додумались до этого?
Ну, знаете, это отражение нашей реальности. Вот вы, например, себя не ловите на том, что вы бы хотели, чтобы вам дали готовое решение.
Я поэтому к Гуглу все время обращаюсь, если забываю что-то.
Вот, то есть, ну, даже современную молодежь, если взять, то им даже лень что-то запомнить. То есть они не держат в голове ничего. И даже элементарно, даже вот просто, ну, я не знаю, там, телефонный номер там, своего друга, там, в конце концов. Вот если телефон, батарейка сядет, то считайте, что человек просто оказался вот просто посреди дороги, не зная, куда двигаться дальше.
Я так 5 минут номер мужа вспоминала, когда у прохожего попыталась попросить позвонить.
Вот. Да. Так вот, это вот минусы в данном случае, вот можно сказать, не скажу, что мы находимся на пике своего прогресса, но тем не менее, минусы вот технологий. То есть они настолько делают нас ленивыми, что мы не хотим делать каких-то элементарных усилий. Я имею в виду умственные усилия. Вот. Мы хотим, чтобы все готовое решение нам сразу преподносилось на блюдечке там, с голубой каемочкой. То же самое и с выбором. Извините меня, выбор – это процесс довольно болезненный. Его нужно пережить. Его, ну, как бы нужно пройти через это. Почему вот в сказках пишут про, там, про медные трубы, там, огонь, воду и так далее? Потому что только вот, ну, вот кыргызская есть пословица, что на конце терпения золото. То есть нужно выдержать этот процесс, да, и только потом ты придешь к чему-то действительно достойному. Что касается вот произведения Азика Азимова, то есть вот эта Олимпиада так называемая, да, почему сохранили название Олимпиада? Олимпиада – это, по сути, спортивное состязание, которое проводилось в Древней Греции, когда-то. А тут вот 66 век, да, и так далее. Вот человечество на пике своего развития. И почему Земля? Ну, это своего рода как бы аллегория, что, по сути, Земля – это, ну, суть как бы всего, начало всего. И только вот на Земле возможно такое, что вот, во-первых, Земля – это начало всего. Ну, вот я в этом плане с Азимовым тоже согласна. Что... И вот даже, кстати, Азимов дает ответ на этот вопрос, почему на Земле. Uh-huh. Джордж спросил об этом, наш главный герой, и он спросил, почему вы у себя не обучаете, когда разговаривала с этим Навианином, через видеосвязь. Кстати, видеосвязь.
Да-да-да, first time.
Да, да, и вот когда он спросил, тот засмеялся и сказал, ну, он посмотрел на него, опять же, хотя это, в принципе, вопрос хороший.
Логичный абсолютно.
Да, но Навианин воспринял этот вопрос так, что ему вообще что-то дикое тут сказали.
Но он тоже очень хорошо объяснил, как абсолютнейший бюрократ и, в принципе, человек, который понимает свое дело. А сколько ресурсов на них нужно потратить? А пока они будут обучаться, сколько им денег нужно платить? И все это время он не будет приносить пользы? То есть с его точки зрения это абсолютно логично.
Это вот человек будущего, который готов на уже вот что-то, какие-то готовые образцы. Вот кем мы становимся, кстати, мы с вами, да? То есть мы согласны вот на готовую продукцию, которую нам дают, и мы особо не заморачиваемся, даже моду нам навязывают, то есть мы готовы там принимать все. А вот эти шаблоны, это вот уже часть нашей жизни, и, потому что они нам облегчают жизнь. И что как раз этот инопланетянин и сказал очень четко и понятно. И Джордж совсем приуныл после того, как это все услышал. Потому что он ожидал, что у него будет какая-то возможность, даже не получив профессии, что его возьмут, и он там будет обучать. Он говорит, и сколько ты обучишь, а пока ты там будешь обучать, там уже что-то появится и так далее. На это ему нечего было сказать.
Мне кажется, просто это такое мое личное мнение, я, конечно же, могу ошибаться, что Айзек Азимов, как и болельщики на Олимпиаде, просто болеет за свою собственную планету. Потому что социолог, который сидел с Джорджем, говорит, ну, все же болеют, в принципе, за своих, независимо от того, какой ты маленький результат получишь, в каком году это было, вы всегда будете хранить это в памяти и гордиться, что это ваш земляк, может быть, из вашего района, может быть, с вашей планеты. И Айзек Азимов также, наверное, болеет за Землю и считает, что колыбель жизни и знаний находится именно здесь, у нас. Надеюсь, мы просто не потеряем этот момент. И, наверное, подытоживая как-то нашу беседу, я хочу поговорить с вами о языке. Очень сложно, конечно, наверное, говорить о... Мы не читали Айзека Азимова на языке оригинала, на котором он писал, но у вас была уникальная возможность, как вы мне писали перед беседой, что вы познакомились с этим произведением на немецком. И скажите, пожалуйста, на немецком языке вот произведение как-то играет большими красками? Потому что очень много читателей говорят, что Айзек Азимов пишет все-таки, ну, как ученый. Это немножечко сухой язык, он, конечно, емкий, он лишен юмора, он такой очень понятный и краткий, наверное, ну, соответствующий его профессии. А вот в немецком языке это как-то раскрывается иначе, в отличие от русского?
Да, действительно, на немецком. Просто дело в том, что... И, кстати, название варьируется, наверное, так же, как с современными фильмами. То есть в каждой стране название одного и того же фильма может по-разному звучать. И я думаю, что многие тоже об этом знают. Вот. Также произошло и с произведением Айзека Азимова, потому что оно вот называется «Профессия», да? Вот. А в немецком языке там называется «Олимпиада техники». То есть технологии, да, я так если дословно. А вот, и поэтому у меня и отложилось в голове, что это вот произведение называется «Олимпиада». Я прочитала, ну вот знаете, немецкий язык, ну есть у большинства людей стереотип, что немецкий язык – это язык вот такой вот командный. Да?
Вы понимаете, на каких фильмах мы выросли, конечно, и как мы слышали немецкий язык в своем детстве.
А вот, ну вот я вот в данном случае, наверное, разобью эти иллюзии, скажу, что немецкий язык достаточно тоже красочный, но он более такой... четкие и очень хорошо соответствуют стилю изложения самого Айзека Азимова. Вот перевод, который в данном случае, наверное, большинство читателей и видит на полках магазинов, ну, имеется в виду на русский язык, он очень хороший. Я тоже люблю на русском языке вот все эти произведения. Просто когда я читала вот на немецком, и вообще каждый язык накладывает отпечаток на произведение. И, соответственно, переживания там тоже будут очень разными. Вот, меня вот привлекла больше, допустим, наверное, я вот насколько помню, привлекла именно, скажем, та стилистика, которая в произведении на немецком, она больше отражает вот именно вот эту техническую часть. Вот это меня и поразило, и в голове отложилось. А когда я уже читала это произведение на русском языке, то есть там уже добавились какие-то вот эмоциональные такие моменты.
Да-да-да.
Вот, так что с языком, конечно, есть разница. И, ну, и желательно, конечно, вообще на языке оригинале прочитать. Это всегда интересно.
Согласна. Но все-таки, мне кажется, там столько технических особенностей. Хотя можно познакомиться как раз, наверное, с этими аспектами, потому как Айзека Азимова все-таки называют отцом робототехники, человеком, который вывел три основные закона, которые сейчас действительно используются во всем мире. И он, конечно, творец великого масштаба, произведение которого актуально и по сей день. Я думаю, что вот за 40 минут нашей беседы вы как раз в этом убеждаетесь, узнаете в произведении 1957 года «Наши дни». И я в начале нашей как раз беседы спросил, могут ли технологии заменить талант? Я думаю, что вопрос, конечно, в принципе, риторический, потому как изначально, наверное, в нем спрятана такая ошибка, потому что талант, наверное, конечно, нужно пестовать, и никакая технология, ни чат GPT не сможет написать произведение, подобное тому, что делал Айзек Азимов. Нужен все-таки талант, наверное, чтобы появилось нечто выдающееся, которое будут обсуждать спустя много-много лет. Конечно, мы понимаем, что, наверное, в эту летнюю пару, абитуриентам подойдет это произведение, если я не ошибаюсь, оно было в школьной программе как раз для учащихся 11 классов, чтобы быть таким мотивационным импульсом как раз в выборе их профессии или даже в случае, если им что-то не удалось, не опускать руки, как это сделал Джордж Плейтон, и все-таки двигаться к своей цели и поглощать капельку за капелькой эти знания. И я вот прям завершающим финальным вопросом спрошу все-таки наша аудитория 18+. Как вы думаете, а для взрослых сейчас эта книга будет интересна, или они, наоборот, только знаете, грустно так вздохнут и скажут: «Эх, потеряли мы свое время». Вот эта книга как раз только для подростков или все-таки людям постарше она тоже пройдется по вкусу? С какой-то грустной, меланхолической, наверное, печальной ноткой.
Ну, я этого не могу сказать, потому что я его прочитала, когда была школьницей, ну, при том, что я его перечитываю, но просто из-за того, что, наверное, это одно из любимых произведений, и я, если его перечитываю, то все те же ощущения, то есть тот же восторг, И по поводу 18+, мне кажется, даже вообще там какое-то возрастное ограничение, кстати, в произведениях Азимова.
Я имела в виду про нашу радиостанцию, что все-таки нас слушают 18+, я надеюсь, потому что именно так мы говорим.
Но если с этой стороны рассматривать, ну, я вам еще расскажу, что благодаря Азимову, то есть и вообще вот ряду фантастов, которых я очень люблю, там и Роберт Шекли, там и так далее, то есть немного вообще интересных таких авторов, я, ну, скажем так, прихожу к такому выводу, что вообще, чем отличается человек, и вот когда мы говорим про искусственный интеллект и о том, что технологии могут затмить в будущем все, но я вот настроена так же позитивно, как это Айзек Азимов об этом тоже писал и говорил, о том, что человеческое воображение, оно безгранично. Вот, кстати, у Азимова есть еще одно произведение, оно тоже интересное. Я думаю, что, в принципе, если аудитория заинтересовалась творчеством Азимова, тоже найдет это произведение и прочитает. Это связано с новыми какими-то ощущениями. Это по поводу снов. Вот, то есть можно, оказывается, посмотреть какой-то сон и потом это все записать, и ты можешь это купить как кассетку и просмотреть, и ощутить эти переживания. Знаете, это тоже новый уровень, да, скажем, каких-то вот, новый уровень, я не знаю, там, органов чувств своего рода. И вот в том произведении Азимов как раз есть вот такая мысль о том, что вот есть люди-творцы, которые вот видят эти сны, а потом вот эти сны, получается, они продают. Есть люди, которые продают эти сны, то есть они их материализуют и, соответственно, продают уже в виде готовой продукции.
Кинорежиссеры, по сути, такие получаются.
По сути, да. То есть они продают грезы, это называется грезы. Вот. И получилось так, что один из таких основных вот их, получается, поставщиков этих грез, он пришел и разорвал контракт, ушел. И когда вот один из помощников подошел к, вот, к владельцу этого небольшого бюро и сказал, что же мы теперь будем делать? Он же ушел. Он сказал, нет, беда всех этих творцов в том, от того, что он порвал контракт, он не перестанет грезить, не перестанет творить. Он будет все равно, он кроме этого больше ничего и не может. Вот, его это, ну, как бы, и он сказал это с грустью. Так вот, по поводу будущего человечества, я теперь как бы вот так вот подведу, соберу все в одно, о том, что человечество, оно, ну, скажем так, обречено на то, чтобы творить. И, по сути, этого не может сделать никакой искусственный интеллект. Он может, в данном случае искусственный интеллект, он может сделать подобие, но создать такое произведение, которое создает человеческий мозг, генерирует человеческий мозг, придает ему чувства, которые, ну, при чтении каких-то произведений мы можем переживать за главных героев, это машина сделать не может.
Полностью с вами согласна. И о том, насколько безгранично человеческое воображение, также добавлю в рекомендацию произведение одно из моих любимых у Айзека Азимова. Называется оно «Сами мы боги». Оно состоит из трех частей. И там, конечно, есть технологии, путешествия на Луну, и даже есть небольшая любовная линия. Но вот то, как Айзек Азимов описал инопланетян, ни в одном кинематографе вы такого не видели. И ваше воображение нарисует вам такую потрясающую картинку, которую вы не забудете. Да. Поэтому в эту летнюю пору, пору выходных, я предлагаю вам как раз познакомиться и с профессией, и сами убоги, и вообще, в принципе, с великим фантастом и социальным фантастом, я даже так скажу, Айзеком Азимовым, его произведениями, и скоротать время в приятном чтении, которое достаточно, скажем так, бюджетное сейчас развлечение в это дорогое время, которое подарит вам незабываемые впечатления. Алина, спасибо вам большое за беседу.
Вам спасибо.
В завершение подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».